Это были новости на радио «Свобода».
Выпуск новостей вам представила моя коллега Екатерина Евсеева. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас ясно, минус 13, днем обещают до минус 6. А вот в Петербурге переменная облачность, минус 9, а днем синоптики говорят, что будет 0 градусов. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 5 февраля, расскажем о главных темах сегодняшнего дня на волнах радио «Свобода». Будет ли на этой неделе присяжными вынесен вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и репортаж об открытии Берлинского кинофестиваля. Кроме того, экономическая панорама, новости культуры, обзор прессы и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней программы «Время свободы». Ну и в сегодняшней программе мы спрашиваем, нужно ли вернуть городу Кирову историческое название «Вятка». Напомню, что через полчаса мы принимаем ваши звонки по бесплатному номеру 8 800 200 22 12. Ваши смс-сообщения вы можете посылать на номер плюс 7 903 743 28 01, на пейджер в Москве 660 10 55 абонент Радио Свобода или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Мы поговорим о том, какие главные темы сегодня будут в информационных выпусках радиостанции «Свобода». И, наверное, одной из таких тем станет ночное убийство вице-мэра Грозного Гилани Шипиева, о котором уже говорят, что оно носит заказной характер и напрямую связано с бывшей деятельностью Шипиева.
Да, ну то есть, собственно, с работой Шипиева на посту вице-мэра чеченской столицы. Он занимал этот пост в 2006 году, и в это же время на него в Грозном было совершено покушение, после которого Шипиев, собственно, и уехал в Москву. Жил он в районе Крылатском, довольно престижный район на западе Москвы, и вот там он и был сегодня ночью убит из пистолета с глушителем. Как говорят сотрудники правоохранительных органов, которые опросили жильцов дома, впрочем, никаких свидетельств никто не видел, ничего не слышал, естественно, даже консьержка, которая дежурила в подъезде. Правда, говорят, что, возможно, сохранились записи с камер видеонаблюдения, которым в этом районе оборудованы практически все дома. Об этом я знаю не понаслышке. Но вот это, впрочем, ничего не гарантирует для раскрытия этого преступления, поскольку те же записи с видеокамер наблюдения, которые
установлены в центре города, на улице Лесной, к сожалению, не проливают свет,
свет на убийство Анны Политковской. А даже то, что они сняли, и то в суде, как говорит следствие, ухитрились потерять. Именно поэтому вчера процесс практически закончился, не начавшись. Заседание, я имею в виду суда по делу об убийстве Анны Политковской. Но к вечеру уже удалось стороне обвинения получить копию диска с видеопрезентацией, где в том числе и записи с этих камер. И сегодня процесс возобновился с той точки, где он должен был начаться вчера, то есть с момента дополнения доказательств, которые должно представить обвинение. Означает это одно, что до конца этой недели, как предполагали наблюдатели, процесс вряд ли закончится, и присяжные вряд ли удалятся для вынесения вердикта в пятницу, поскольку вот один день фактически оказался пропущенным, и процесс по делу об убийстве Анны Политковской продолжится уже, вероятнее всего, и на следующей неделе.
Какие есть темы еще, кроме вот убийств и судебных разбирательств? Наверняка есть что-то международное или российские события.
Ну, о главных
события.
Международных темах мы расскажем в программе «Свобода в полдень». Обязательно, пока сложно сказать, какие из них станут самыми интересными сегодня, но обязательно наши слушатели узнают о них. Да, сегодня есть еще несколько интересных тем. Есть, например, экологическая тема. Интересные экологи сегодня в Москве намерены передать собранные ими подписи президенту России Дмитрию Медведеву. Подписи эти собирались под призывом остановить строительство мусоросжигательных заводов в Москве, Петербурге и других городах. И сбор этих подписей предшествовал довольно забавной акции экологов. И в Москве, и в Петербурге по городу ходили, собирали эти подписи активисты Greenpeace, одетые в форме мусорных бачков. И вызвали тем самым неудовольствие милиции и в Москве, и в Петербурге. И там мусорные бачки ходячие были задержаны. Ну вот, не знаю, посмотрим,
в какой
форме сегодня придут экологи к администрации президента, чтобы передать подписи против строительства мусоросжигательных заводов. Ну и кроме этого, я рекомендую всем родителям, которые слушают Радио Свобода, всем, у кого есть несовершеннолетние дети, следить сегодня за вот какой темой Радио Свобода будет ей заниматься. В Москве уполномоченный по правам человека в Москве расскажет подробно и детально, как в российской столице будет осуществляться контроль за выполнением принятого в конце прошлого года закона о введении так называемого комендантского часа для детей.
Спасибо, Марк. Ну, а мы вернемся чуть-чуть назад. Как рассказывал Марк Крутов, близится к завершению процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На этом процессе работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Присяжные, рассматривающие дело об убийстве Анны Политковской, так и не услышали от государственных обвинителей дополнений к уже представленным доказательствам. В самом начале судебного заседания выяснилось, потерян вещдок, диск с презентацией, которой в этом процессе уделялось так много внимания. По большому счету, это слайд-шоу, некая компиляция имеющихся в деле доказательств. Гособвинители заявили, что без презентации они не могут продолжать представление дополнений, в связи с чем председательствующий объявил в слушаниях перерыв. Присяжных отпустили по домам, а остальных участников процесса попросили вернуться спустя полтора часа, чтобы решить вопрос о приобщении к делу копии презентации, которую суд запросил в Следственном комитете. Вскоре после того, как сообщение о потере вещественного доказательства появилось на лентах российских информагентств, многие интернет-издания на своих сайтах разместили информацию о том, что доказательство потеряла прокуратура, хотя процессуально именно суд отвечает за сохранность документов во время рассмотрения дела, говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Государственное обвинение планировало исследовать это доказательство, но этого не произошло не по нашей вине, а потому что этого доказательства не оказалось в наличии сотрудников суда. Когда мы знакомились с материалами уголовного дела, тогда мы сделали копию с позволения суда, и все, больше мы, соответственно, этого доказательства не видели, только вот в процессе, когда исследовали.
Адвокаты подсудимых исключили возможность преднамеренной потери диска кем-то из участников сторон и не протестовали против приобщения к материалам дела копии презентации, доставленной из Следственного комитета, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Мы склонны считать, что это техническая проблема, к последствиям чьей-то безалаберности. Кто-то в процессе транспортировки материалов дела из комнаты в комнату где-то потерял диск. Мы могли бы подумать, что это чей-то злой умысел, если бы речь шла о каком-то другом доказательстве. Но всем участникам процесса известно, что вот эта утерянная презентация, она имеется в копиях у стороны защиты, у стороны обвинения, у суда. Кроме того, копия этого документа электронного имелась в Следственном комитете, как мы все убедились в этом. То есть скрывать, прятать, уничтожать такое доказательство никому не нужно. Легко восстановимо в течение полчаса. Нам суд это продемонстрировал сегодня.
Впрочем, в кулуарах журналистам намекнули, что обвинение намеревалось допросить свидетеля, который в суд так и не явился, а, соответственно, именно гособвинителям было выгодно затянуть процесс. Но фактов, подтверждающих эту версию, журналистам не привели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня ночью убит бывший вице-мэр Грозного Гилани Шипиев. Он был застрелен в час ночи возле дома, в котором проживал последние годы. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. В Болгарии, вблизи с границей с Румынией, произошли столкновения сотен фермеров с полицейскими. Болгарские крестьяне требуют от своего правительства гарантии поддержания минимальной закупочной цены на молоко. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Ну а в 10 часов слушайте в нашем эфире программу «Грани времени». Ее тема: обеспечит ли новый порядок назначения сенаторов подлинное представительство регионов в Совете Федерации. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с бывшим членом Верхней Палаты Парламента Юрием Болдыревым. Ну а в программе «Время свободы» вновь обзор центральных российских газет. На этот раз мы выбрали тему бюджета и финансового кризиса. Как кризис влияет на бюджет, сокращаются ли расходы. Об этом расскажет Валерия Шабаева. Валерия пришла ко мне в студию.
Дело вот в чем. Впервые с начала этого кризиса глава крупнейшего государственного банка страны выступил с публичной критикой в адрес правительства и его антикризисных усилий. Вчера председатель Сбербанка и экс-министр экономразвития Герман Греф заявил об отсутствии нормальных механизмов выработки экономических решений в правительстве, которое не имеет долгосрочной программы выхода из кризиса и прибегает к сиюминутным и непрофессиональным действиям. По словам Грефа, кризис продлится по крайней мере до 2012 года, и спринтерская тактика властей может только повредить оздоровлению. Властям, он полагает, следует готовиться к длительному марафонскому периоду выхода из кризиса. Ну и вот эти высказывания Грефа стали частью заочной дискуссии с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, который выступил перед инвесторами на ежегодном форуме «Тройки диалог» с закрытым для прессы докладом. Об этом докладе мы упоминали. Это главная тема публикации в сегодняшних газетах. И речь, прежде всего, там идет о секвестре бюджета. Так вот, основные тезисы Шувалова, которые, естественно, стали известны благодаря людям, которые присутствовали на этом совещании, они сводятся вот к чему. Вице-премьер подтвердил обязательства власти в отношении курса рубля, но при этом отметил, что для ограничения дефицита бюджета 2009 правительство резко сократит расходы, либо даже по многим статьям расходы будут просто отменяться.
Размер в каких сферах не уточняется?
Ну, тут не уточняется, но дальше будет речь о том, каким предприятиям, каких отраслей будет приоритетно оказываться
поддержка,
помощь.
Да.
Потому что тут тоже Шувалов заявил, что не стоит всем рассчитывать на то, что всем помогут, когда вот этот вот знаменитый список из менее чем 300 предприятий был подготовлен, кому будет оказываться поддержка.
Ну да, эксперты говорили, что всем просто не сможет государство оказать финансовую
безусловно
помощь.
И Шувалов сейчас это подтвердил. Он сказал о том, что предприятиям реального сектора следует готовиться к банкротству. Причем банкротство, ну, имеется в виду не как мера ликвидации бизнеса, а как мера оздоровления бизнеса. Однако же он отметил, что всех спасать правительство не будет. Так вот, в первую очередь поддержка будет оказываться предприятиям ВПК, инфраструктурным монополиям и энергетике. Ну а первым приоритетом вообще в условиях кризиса для правительства станет сохранение макроэкономической стабильности. Следующим приоритетом, вероятно, будет поддержка банковской системы. Вот такие вот постулаты Игоря Шувалова. Ну и на это, на все, собственно, и отвечает Герман Греф. Он считает нынешний кризис в России и в мире рукотворным и полагает, что причина его избыточная кредитная накачка. Поэтому вливание все новых средств в экономику к оздоровлению не приведет, а лишь усилит диспропорции и сделает выход из кризиса более тяжелым. В России, по словам Грефа, так и не создан механизм выработки согласованных с бизнесом экономических решений, что также затрудняет выход из этого кризиса. Цитата. «Глубина погружения чиновников, сфера их регулирования на порядок меньше, чем нужно. Трудно ожидать от них высокого профессионализма, особенно когда не действуют связи с торгово-промышленной палатой, с Российским союзом промышленников и предпринимателей и саморегулируемыми организациями. От власти требуется адекватность, и в межкризисный период она должна выращивать в стране рыночные институты и заботиться об эффективности экономики», сказал Герман Греф.
Ну, а если говорить про бюджет, и, вернее, напомню, что мы продолжим эту тему в конце этого часа. Мы тоже будем говорить о финансовом кризисе.
И о сокращении расходов.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Несколько дней назад радиостанция «Свобода» первой сообщила об отказе в регистрации Марлена Хусеева в качестве председателя Союза кинематографистов. Этот отказ поступил из Министерства юстиции Российской Федерации. Накануне же Марлен Хуциев и его сторонники обнародовали план действий. С подробностями Марина Тимашева.
На колу висит Мочало или Никита Бесогон, как характеризовал сам себя на предыдущем съезде Михалков. Выбирайте, какое из названий сериала вам угодно, но история движется по мертвому кругу. На прошлом съезде скандал, взаимные обвинения, окончательное голосование за Никиту Михалкова, когда делегация Петербурга уже покинула Дом кино, поспешая на поезд, иск в суд от оппозиции. Никита Михалков в суде выиграл. Нынешний съезд скандал, взаимные обвинения, отсутствие кворума при голосовании в некоторых гильдиях за делегатов, большинством голосов председателем Союза выбран Марлен Хуциев. Министерство юстиции пока его в этой должности не зарегистрировало. Вопрос, победит ли опять Никита Михалков. Режиссер Гарри Бардин придерживается вот какого мнения.
Я думал, что он пошутил, когда Никита сказал, я не знаю, какой я друг, но враг я хороший. Он очень капризный человек. Вот ему не понравилась Академия Ника, он сделал другую Академию. Вот ему не понравился наш съезд, он хочет собрать свой съезд. Не дай бог, если ему Кремль не понравится. Я боюсь за власть.
Эльдар Рязанов свою речь написал заранее.
Мое выступление – это просто вопль отчаяния. Мы просто на пепелище находимся. И разрушено не только хозяйство Союза. Разрушено, и это еще страшнее, отношения между людьми. В наш кинематографический дом пришла беда, понимаете? Пришли воровство, подозрительность, ненависть. И ответственность за сложившуюся ситуацию несет руководство Союза последних лет. По всем общественным моральным нормам, в подобных случаях, когда людям выражено недоверие огромного количества людей, руководство уходит в отставку. Так принято во всем мире, но, увы, не у нас.
Марлен Хуциев и Эльдар Рязанов уповают более на суды. Куда более реалистичным кажется мнение режиссера Вадима Абдрашитова. На мой вопрос о том, как будут развиваться события, он ответил.
Поразительно, конечно, что решение о съезде было принято пленумом прежнего руководства. Съезд показал результаты такие, которые оказались неудобными. Отсюда идея по поводу нелегитимности. Я думаю, что на самом деле... А дальше будет решать власть. Не независимые суды, а власть. И подозреваю в лице первых лиц, на которых ссылается Никита Сергеевич. Окончательно будет решение принято наверху. И вот как наверху решат, так, дорогие друзья, и будет.
Прошу прокомментировать ситуацию режиссера Виталия Манского.
Оно для меня совершенно очевидно, как для члена правления, как раз Михалковского правления Союза, если он в течение 4 лет, скажем, последних, не предпринял столько усилий для деятельности Союза, сколько за эти несколько дней, чтобы себя вернуть в должность председателя, значит, за этим стоит нечто большее, нежели желание восстановить какие-то ущемленные амбиции. Тут наверняка есть какой-то план, и, скорее всего, это действительно план либо создания академии управляемой. И, конечно, в этом смысле он будет, безусловно, использовать все доступные для него административные ресурсы. И, конечно, именно эти административные ресурсы и будут принимать решения о судьбе Союза. То есть, собственно, нетрудно догадаться, что это будет решение даже не двух, а одного человека в этой стране.
На 6 февраля в Пресненском суде Москвы назначено слушание по иску группы кинематографистов-сторонников Михалкова. Они обращают внимание суда на ошибки в подготовке и проведении съезда, то есть, по сути, добиваются признания его нелегитимным. Иск обращен к руководству Союза, при этом никто не понимает, прежнее или нынешнее руководство должно отвечать за ошибки. Если суд признает съезд нелегитимным, то юристы нового руководства будут обжаловать это решение в высших судебных инстанциях вплоть до Страсбургского суда. Пока ситуацию можно назвать патовой. Как сказал, очень насмешив собравшихся, юрист Сталина Гуревич, сейчас Никита Михалков в Союзе кинематографистов никто, только его член. А раз так, Михалков не может собрать неочередной съезд, хотя и грозит провести его до 1 апреля 2009 года. С другой стороны, опытные аппаратчики, назначенные прежним руководством, не отдают новому печати, технику, а также доступ к банковским счетам. Из-за этого сторонники Марлена Хуциева даже не могут провести пленум, намеченный на 6 февраля.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. В Берлине сегодня открывается традиционный 59-й по счету кинофестиваль «Берлинале». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Открывающийся 59-й Берлинский кинофестиваль после Каннского и Венецианского – один из трех важнейших в Европе. Несмотря на кризис, ожидается в германской столице с большим интересом. Билеты продаются ничуть не хуже, чем в предыдущие годы. Итак, 18 фильмов в конкурсной программе будут соревноваться до 15 февраля. Всего в Берлине в различных фестивальных программах будет показано 386 фильмов. В конкурсной программе, как всегда, заметно присутствие американских картин. С особым интересом ожидается американская экранизация немецкого романа Бернарда Шлинка «Чтец». Роман написан в 1995 году, режиссер новой картины Стивен Долдри. Главную роль в картине сыграла уже получившая за эту работу несколько призов Кейт Уинслет. Кроме этого, в программе работы таких известных режиссеров, как Стивен Фрирс, Франсуа Озон и Анджей Вайда. В день показа картины «Частная жизнь Пипы Ли» на фестивале ожидается несколько звезд-участников этой картины, в частности Робин Райт Пен, Киану Ривз, Вайнона Райдер, Джулиана Мур и Моника Белуччи. Как всегда, получатель одного из «Медведей» определен заранее. Французский композитор Морис Жар получит 12 февраля почетного серебряного медведя за сумму своих достижений. Многие картины с музыкой Жара, в частности «Доктор Живаго», стали всемирно известными. Еще один специальный приз фестиваля будет вручен французскому режиссеру Клоду Шабролю и немецкому продюсеру Гюнтеру Рорбаху. Директор фестиваля Дитер Кослик во всех интервью говорит о том, что финансовый кризис не окажет влияния на нынешний фестиваль, а что будет с дальнейшими фестивалями, сказать сегодня никто не может. Зато известно будущее самого Дитера Кослика в качестве директора Берлинского кинофестиваля. Контракт с ним продлен до 2013 года. Итак, фестиваль должен быть всеми своими лучшими сторонами похож на предыдущие. Но все же мировой финансовый кризис так или иначе присутствует. Фестиваль открывается премьерой новой картины немецкого режиссера Тома Тыквера «The International». О картине говорит Дитер Кослик. Да, это весьма интересно. В фильме, который открывает фестиваль, речь идет как раз о международных банковских операциях, и зритель увидит самые разные механизмы делания денег, связь денежного мира с политикой, связь со странами, где готовятся большие перемены, связь с индустрией продажи оружия и так далее, и так далее. Я должен сказать, что Том Тыквер планировал свой фильм, базируясь на реальных фактах. Когда он начинал работу, никто не верил ему, что в основе картины правдивая история. Многие не верили еще даже месяца три назад. Но сегодня то, что происходит в картине, это реальность. И фильм Тома Тыквера «International» превратился в документальный фильм. Можно сказать, что мы открываемся впервые документальным фильмом. Говорил директор Берлинского фестиваля Дитер Кослик. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сегодня мы спрашиваем вас, нужно ли вернуть городу Кирову историческое название «Вятка». Вот некоторые сообщения, которые вы присылаете нам на наш телефон, плюс 7-903-743-2801 его номер, и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». «Нет, не надо менять название этого города», пишет Сергей Иванович из Рязани. «Ну зачем Вятка? Лучше сразу Белых, тем более других проблем нет. Это Григорий из Москвы. Пускай Белых и его коллеги сделают для России столько же, сколько в свое время сделал Киров, а потом пусть переименовывают. Это мнение Виктора. Почему-то думалось, что город уже стал давно Вяткой, пишут нам наши слушатели Майоровы, а Кировом его называют по инерции. Но сами вятичи, скорее всего, будут против, и опять вопрос будет упираться в деньги, которые во всех регионах тратятся куда ни попадя было бы желание». Воронин из Ульяновска нам пишет: «Безусловно, надо, так же, как и Ульяновск в Симбирск. Дороговизна переименования – это неправда». Еще одно сообщение от Бориса Павловича, который считает, что необходимо не отдельные переименования, а полная декоммунизация всей России. Ну что ж, это были ваши сообщения на пейджеры, на наш мобильный телефон. А сейчас новости в Москве, 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве пройдут переговоры президентов России и Болгарии Дмитрия Медведева и Георгия Парванова. Как сообщил агентству «Интерфакс», помощник президента России Сергей Приходько, основное внимание на переговорах будет уделено реализации совместных проектов в энергетике. Строительству АЭС «Белена», нефтепровода «Бургас-Александрополис» и газопровода «Южный поток». В Москве сегодня ночью убит бывший вице-мэр Грозного Гелани Шипиев. Он был застрелен примерно в час ночи возле дома, в котором проживал в последние годы. По свидетельству очевидцев, неизвестный убил Шипиева 3 выстрелами в голову, после чего скрылся. Ранее на Шипиева уже совершались нападения. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. Похороны членов экипажа вертолета Ми-24, разбившегося 3 февраля вблизи Саратова, пройдут в пятницу. Как уже сообщалось, причиной катастрофы военного вертолета, по предварительным данным, могло стать внезапное разрушение основного редуктора. В Германии один из телеканалов сообщил о смерти много лет разыскивавшегося нацистского преступника Ариберта Хайма. Ныне стало известно, что доктор смерть, проводивший бесчеловечные эксперименты над узниками концлагеря Маутхаузен на территории Австрии, умер в 1992 году в Каире после продолжительной болезни. На северо-западе Пакистана талибы освободили 30 полицейских и солдат, захваченных в бою в Сватской долине.
Спасибо, Екатерина. Екатерина Евсеева представила вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, одна из главных тем нашей программы. Губернатор Кировской области Никита Белых подписал распоряжение о создании рабочей группы по изучению общественного мнения по вопросу о возвращении Кирова его исторического названия «Вятка». В пресс-службе правительства области сообщили, что этот документ издан в связи с тем, что жители региона очень часто обращались вот с такой просьбой вернуть городу историческое название. Нужно ли переименовывать Киров? Об этом расскажет Екатерина Лушникова.
Создать рабочую группу для изучения общественного мнения по вопросу о возвращении Кирову исторического названия «Вятка». С такой инициативой выступил новый губернатор Кировской области Никита Белых. Сам губернатор не скрывает, что является сторонником названия «Вятка».
Вы спросили мое личное мнение. Вот я говорю, мое личное мнение, да, мне название «Вятка» нравится больше. Но это процесс, который нельзя там как-то насильственно, ломая через колено, проводить. Я считаю, что будет правильно, если будет реализовываться некий набор действий, направленных на такое широкое просвещение людей. Да? Потому что ведь, как правило, те, кто не хотят переименований, да, то есть или считают, что нужно все сохранить, люди, которые привыкли вот уже к чему-то, да, то есть и вот они не готовы вообще там воспринимать да, не то, что что-то новое, да, даже что-то старое, да, просто какую-то новую информацию.
Инициатива губернатора Кировской области Никиты Белых вызвала довольно сильную эмоциональную реакцию у кировчан.
Мы из какого города? Мы не из города, а мы из Хлынова.
Ребята, вы живете в Кирове, который мы построили. А вы пришли наш на готовенький, построенный, красивый город.
Вятка – это духовное возрождение и выход его из материальных, в первую очередь, и духовных проблем. Проблем, в которых мы находимся даже по отношению к другим городам, нашим ближайшим соседям. Допустим, у того же Нижнего Новгорода его переименовали. И сразу же пошло возрождение, и мы видим то, что мы видим. Старшее поколение за Киров, непонятно.
Вот даже по всей России очень много Кировов, Вятка она одна. Я считаю, что данный Киров должен называться Вяткой.
Вятку кто хочет переименовать, чтобы со своего кармана платили.
Представление о том, что переименование города является крайне дорогостоящим проектом, не более чем миф, считает секретарь Вятской епархии Александр Балыбердин.
Потому что это действительно миф, потому что мы уже имеем на сегодняшний день документы от всех городских служб, которые говорят о том, что в случае возвращения городу или улицам исторических названий никакой смены паспортов не будет. Люди, конечно, в это не верят, ругаются порой, кричат по телефону. Но мы располагаем документами за подписями официальных лиц, с печатями, которые ответственно утверждают, что этот вопрос не будет стоить так много, как нас пугает.
Сколько же будет стоить этот вопрос и как именно лучше проводить процедуру переименования? Это будет решать специальная комиссия, куда вошли как представители общественности, так и официальных структур. Свою работу комиссия должна закончить к 1 июля. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кировской области.
Итак, мы спрашиваем вас, нужно ли вернуть городу Кирову историческое название «Вятка». Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Этот звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть звонок от Светланы из Твери. Светлана, доброе утро. Как считаете вы?
Доброе утро. Я как человек верующий считаю, что все города старого толка, которые при советской власти были переименованы в память или в честь их коммунистических вождей, им надо возвратить старое это, наименование. Вот. И то есть, если Вятка, он исконно был Вяткой, и действительно ничего плохого, вот как молодой человек передо мной об этом говорил, от этого не бывает, наоборот, только хорошее экономическое, духовное развитие. И самое главное, это угодно Господу, чтобы все старые города были так переименованы. Значит, надо переименовывать. Несмотря ни на какие экономические высокие цены и тому подобное общественное мнение, которое не всегда право говорить защиту Господа и святых, и старого, того, что к возрождению нашей духовности обязательно нужно.
Спасибо, Светлана. У нас есть звонок от Николая из Москвы. Николай, здравствуйте. Каково ваше мнение?
Да, доброе утро. Значит, хочу сказать, что и Ленинградская область, Свердловская область, и вообще Сталин, Ленин и многие другие – это большевистско-партийные бандитские клички. И как человека назовешь, и, в общем, и корабль назовешь, так он и поплывет. Дело в том, что нужно пойти дальше, посмотреть и в Ленинградской области сколько городов, и на Кавказе сколько городов, и Сочи, и Краснодар, и очень много. Но я хочу сказать, что у нас многие люди носят по этим городам имена, так как патриарх наш носит Калининградское, значит, как бы приставку «Калининградский». Но мы знаем, что Сталин называл этого человека, всероссийского староста, всероссийским козлом. Как это переименовать? Как от этого избавиться? Спасибо большое.
Ну, я так понял, что Николай за то, чтобы вернуть Кирову историческое название. Еще один звонок. Анатолий Иванович из Москвы. Анатолий Иванович, доброе утро.
Доброе утро. Очень приятная ваша передача. Я всегда с интересом ее смотрю. И вот раньше все время по телевидению говорили, что экономика должна быть экономной. И я думаю, что сейчас не самое лучшее время переименовывать города, улицы или что-то подобное.
Ну, а когда, по-вашему, принципе, такое наступит время?
Но в принципе, если народ захочет, пусть народ скинется по рублю. И переименовывает его, как хотят.
Спасибо. Еще один звонок. У нас на линии прямого эфира Ирина из Москвы. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, считаю, что город надо переименовать, но не надо спешить. Так много насущных проблем. Почему первое, чем хочет прославиться Белых, это переименованием города? Пусть немножко сначала хоть что-то покажет. Ведь люди-то сейчас в такой нищете. Это неправда, но паспорта не будут менять. Но много, все-все документацию, всякие бланки, где везде написано Киров. Все надо менять. Конечно, нужно менять, но не спешить. А то вот как теперь Нарусова кичится, что вот Собчак переименовал город. А Солженицын предлагал переименовать в Петроград этот город, а не в Санкт-Петербург, что произносится гораздо легче. Спасибо.
Спасибо, Ирина. Это были звонки наших слушателей. Ну, а сейчас в продолжение этой темы наш корреспондент Саранский Игорь Телин, он спрашивал горожан, как они считают, нужно ли вернуть Кирову историческое название.
Многим городам-то вернули уже, а почему Вятка, Киров должно быть исключением каким-то? Так и должно быть со всеми городами, я считаю. И не только с городами, но и с улицами в городах тоже.
Я против, потому что название этого города, пускай таким оно остается, это нужно, наверное, в первую очередь, кучке политиков, а не простым гражданам.
Переименовать – это не главная задача для человечества. Снова менять историю туда-сюда. Уже раз установился, я против переименования.
Ну, это вопрос, который должны решать, наверное, жители этого города. А если лично мое мнение, то я против. Деньги тратить государственные, зачем это нужно? И мои в том числе, мы тоже налогоплательщики. Тем более кризис идет.
Я считаю, что действительно вернуть нужно. Поскольку сам Киров лицо-то, в принципе, как человека и как руководителя большого значения для нашей страны не имел, а Вятка это не только просто название города, это все-таки и название и народности Вятичи, и целой области. Так что я считаю, что да, стоит вернуть.
Мне как жителю другого города, в принципе, все равно. Но вообще такие вопросы нужно решать, конечно, во-первых, каким-то голосованием или референдумом, а во-вторых, не в период общего кризиса. Представляете, вообще какие финансовые расходы лягут на каждого рядового жителя Вятки, потому что нужно будет сменить паспорт, автомобильные права, документы на недвижимость и т.д. и т.п. И все это люди будут делать за счет собственных средств. Государство им это не будет оплачивать. Кому-то это надо сейчас или нет?
Меня не убеждают всякие утверждения, что надо восстановить историческое название. А что, разве город название Киров не является историческим? Я считаю, что надо прекратить эту манию переименований.
Я против. К названию Киров все привыкли, а к названию Вятки придется долго привыкать.
Переименовать целый город, это значит поменять документ всех его граждан, это переименовать улицы, это внести изменения в документы, карты новые издать. И я думаю, что в эпоху кризиса вот все эти добрые порывы надо как-то просчитывать на калькуляторы, во сколько это выльется и готовы ли мы за это заплатить большие деньги.
Нет, не надо. Это очень большой расход, тем более сейчас такой кризис. На это ведь очень много надо затратить денег дополнительно. И я бы не хотела, чтобы наши деньги шли на это дело, особенно в настоящее время.
Вот что отвечали на вопрос, считаете ли вы, что городу Кирову нужно вернуть историческое название Вятка, жители и гости столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». А рядом со мной в студии вновь Валерия Шабаева. Мы вновь возвращаемся к утренней российской прессе и вновь возвращаемся к теме финансового кризиса и сокращению ли бюджетов.
Сокращению бюджетов, да, эта тема далеко не для всех актуальна, и выяснили мы сегодня благодаря «Комсомольской правде» это обстоятельство. Российские богачи, оказывается, свои аппетиты даже в кризис не ограничивают. Ну и вот о чем пишет сегодня КП. Имея в виду переход Аршавина в «Арсенал», газета отмечает, что перешел он туда с понижением жалования. И задается вопросом в связи с этим. Так что же, получается, в Санкт-Петербурге футболисты зарабатывают больше, чем в Лондоне?
Но тут надо отметить, что подробности личного контракта Аршавина все-таки не обнародованы, так как речь шла пока до подписания контракта о 80 тысячах евро в неделю, который должен был зарабатывать Андрей Аршавин. Но там ведь у футболистов существуют еще всякие бонусы и прочее.
Ну вот, либо комсомолка об этом не знает, либо комсомолка знает что-то, чего не знаем мы.
Возможно.
Ну, короче говоря, комсомолка полагает, что все-таки, может быть, в условиях кризиса стоит умерить аппетиты футболистам в России. Второй момент. 25% акций «Арсенала», которые вот немалые деньги на Аршавина-то потратил, принадлежат российскому миллиардеру Алишеру Усманову. И никаким образом он не собирается с этой долей расставаться, несмотря на долги его металлургического бизнеса объемом в 3 миллиарда 500 миллионов евро. Но Усманов не одинок вот в этом своем стремлении сохранить прежний образ жизни, а заявил он о том, что не собирается продавать ни одной акции «Арсенала», каковой он любит. Значит, известный банкир Александр Лебедев, отмечает «Комсомолка», недавно купил британскую газету «Ивнинг Стандарт». Ну, купил за бесценок,
да,
это известно.
Да, купил очень дешево, за 1 фунт стерлингов.
Да, безусловно, но вложить-то туда придется. И, как пишет «Комсомолка», вложить придется несколько десятков миллионов фунтов, чтобы вывести на самоокупаемость издания. А банкир уже объявил, что штаты сокращать не будет, деньги вкладывать будет. Между тем, как отмечает «Комсомольская правда», в России закрылся тем временем журнал «Огонек» с более чем столетней историей. Затем еще один пример. «Лукойл» не так давно крупно был оштрафован за монополизм и задирание цен на бензин. Так вот, он потратил 555 миллионов долларов на покупку сети автозаправок в Турции. При том, что за несколько недель до этого умолял Внешэкономбанк о льготном кредите. Ну и уж совсем отличился Роман Абрамович, которого папарацци застукали в его роскошном костариканском отеле у подножия действующего вулкана «Ареналь», где Абрамович зарезервировал лучший ресторан в округе, взял на прокат для себя и своих друзей 8 хаммеров, быстроходные катера, водные мотоциклы для прогулок по соседнему образу, то есть озеру, простите, и ни в чем себе не отказывал в получении удовольствия.
Ну и коль обзор у нас заканчивается на Романе Абрамовиче, не могу не сказать несколько слов за футболистов. Дело в том, что из-за кризиса в очень многих российских клубах, даже премьер-лиги, высшей лиги, зарплаты сократились в 2, а то и в 3 раза. Спасибо, Валерий. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. В Москве сегодня ночью убит бывший вице-мэр Грозного Гелани Шипиев. Он был застрелен примерно в час ночи возле своего дома. В Болгарии вблизи переездов у границы с Румынией произошли столкновения фермеров с полицейскими. Болгарские крестьяне требуют от своего правительства гарантий поддержания минимальной закупочной цены на молоко. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». По-прежнему в центре внимания мировой прессы первые шаги Барака Обамы на посту президента Соединенных Штатов Америки. Перед ним стоят тяжелейшие экономические и политические проблемы, пишет пресса. Вспомним хотя бы самоотвод Тома Дэшла от номинации на должность министра здравоохранения. И, конечно же, всех интересует будущая внешняя политика США, так сказать, новый внешнеполитический курс. Об этом очередной выпуск «Политики онлайн» нашей рубрики, которую подготовил Кирилл Кобрин.
Важнейшей проблемой американской внешней политики является Афганистан, в том числе и отношения с союзниками по коалиции, ведущей боевые действия в этой стране. До инаугурации Барак Обама говорил о том, что американское присутствие в Ираке надо сокращать и что фокус следует навести на окончательное решение афганской проблемы. Отчасти этому были посвящены встречи в Вашингтоне нового госсекретаря США Хиллари Клинтон с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Миллибендом и Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Помимо Афганистана обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, иранская проблема и грядущий саммит так называемой «Большой двадцатки». Главы внешнеполитических ведомств высказались по ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Хиллари Клинтон считает, что у иранского руководства есть хорошая возможность улучшить отношения с Западом и США.
У Ирана есть возможность стать полезным участником мирового сообщества. Как сказал президент Обама, мы протягиваем Ирану руку, но для этого нужно разжать их кулак. Мы должны разработать совместную политику, отражающую наши общие цели в отношениях с Ираном.
Дэвид Миллибенд призвал Тегеран к ответственности в проведении своего внешнеполитического курса и в вопросе ядерной программы.
Мы говорили также о значении иранской ядерной проблемы. Мне кажется весьма важным ваше заявление о том, что мы должны вместе с другими странами дать Ирану понять, какую цену он может заплатить за свой нынешний курс, но также объяснить ему, что если он будет вести себя ответственно, то сможет стать полноправным членом мирового сообщества, пользующимся всеми правами, но и всей вытекающей из этого ответственностью.
А представитель Белого дома Роберт Гибс еще раз подтвердил, что США намерены использовать дипломатические инструменты в отношениях с Тегераном.
Наша администрация будет использовать все элементы, находящиеся в распоряжении нации в отношениях с Ираном, чтобы помочь ему стать ответственным членом мирового сообщества.
Но вернемся к переговорам Хиллари Клинтон с Дэвидом Миллибендом. Американский госсекретарь подчеркнула приверженность, как она выразилась, особым связям США и Великобритании. По ее словам, эти отношения выдержали проверку временем. Об этих специальных отношениях пишет Ника Хайнс на сайте британской газеты «Таймс».
Хиллари Клинтон выразила восхищение особыми отношениями с Британией во время своей первой встречи с министрами иностранных дел с момента ее назначения на пост госсекретаря. Миссис Клинтон провела детальные, основательные и дружеские переговоры с Дэвидом Миллибендом в Вашингтоне. Предполагается, что одной из главных тем стал вопрос об увеличении численности войск коалиции в Афганистане. Миссис Клинтон заявила, что обе страны имеют общие фундаментальные ценности и общие фундаментальные цели, особенно в решении таких проблем, как борьба с терроризмом, экономический спад, ближневосточный мирный процесс, война с бедностью, эпидемиями и изменениями климата. Мистер Миллибенд заявил, что американцы и британцы должны обновить и освежить особые отношения. Он также сказал, что Хиллари Клинтон вызывает особое уважение и даже восхищение в Великобритании.
Тут следует остановиться на истории особых отношений между Соединенными Штатами и Великобританией. Надо сказать, что после войны за независимость во второй половине XVIII века, в результате которой были созданы Соединенные Штаты, эти отношения были довольно натянутыми. Тут можно вспомнить и войну между двумя странами в 1812 году, и симпатии Англии к Конфедерации Южных Штатов во время Гражданской войны в США. И лишь потери Британии статуса великой державы и распад Британской империи смогли сделать отношения между Вашингтоном и Лондоном окончательно союзническими. Но теперь это уже отношения, или как их называют, атлантическая солидарность, большого и малого. Первую скрипку в них играют США. Особенно тесные связи установились при Маргарет Тэтчер и Рональде Рейгане. Все последующие британские премьеры и американские президенты придерживались этой линии. И, конечно же, важной вехой особых отношений стало начало 21 века. Тони Блэр безоговорочно поддержал Соединенные Штаты после 11 сентября 2001 года и в Афганистане, и, что особенно важно, в Ираке. Участие в иракской кампании стоило Тони Блэру популярности в своей стране и привело к росту антиамериканских настроений в Великобритании. И вот сейчас администрация Барака Обамы хочет, что называется, обновить старый тренд и вернуться к традиционной для последних 50-60 лет политике. Точно так же Обама хочет вернуться к испытанному сюжету в другом направлении внешней политики – российском. На том же сайте газеты «Таймс» можно прочесть статью о том, что новый американский президент, возможно, предложит Москве радикальное на 80% сокращение арсенала ядерных боеголовок. Впрочем, на этом направлении сложности гораздо больше, чем в отношениях с Британией. Здесь работают такие факторы, как газовый конфликт Москвы и Киева, грузинский вопрос и многое другое. Некоторые эксперты сомневаются, что российская политика Барака Обамы будет абсолютно новой, говорит президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Киршнер.
Мне кажется, многое будет зависеть от способности Кремля пойти на компромисс в вопросах влияния на так называемое ближнее зарубежье. Пока не видно, чтобы российское руководство было готово проводить гибкую политику в отношении Украины, стран Центральной Азии, Закавказья и так далее. Но и Соединенные Штаты уже при новой администрации вряд ли откажутся от поддержки тех государств, ранее входивших в состав СССР, которые не хотят быть вассалами Москвы.
Мнение известного американского эксперта по внешней политике Германа Киршнера. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Этот репортаж из Литвы. В истории средневековой Москвы первым европейским государством, с которым Кремль установил дипломатические отношения, стало Великое княжество Литовское. 515 лет назад между ними был подписан мирный договор. Эта дата явилась поводом для новой встречи историков Литвы и России. Из Вильнюса Ирина Петерс.
Сейчас в Литве для историков вообще золотое время, имея в виду целую россыпь исторических дат, обращающих внимание ученых и не только литовских на значимые события средневековой давности. 2009 год – это год тысячелетия первого исторического упоминания Литвы. Во-вторых, отмечается юбилей опубликования статута, свода законов и документов Великого княжества Литовского. И в-третьих, в феврале исполняется 515 лет с начала установления литовско-российских дипломатических отношений. С этой даты и начнем. В конце 15-го столетия война между двумя княжествами, московским и литовским, была установлена мирным договором, подписанным 5 февраля 1494 года, что и принято считать началом ведения российско-литовской дипломатии. Для москвичей это был тогда первый подобный европейский опыт. И хотя, строго говоря, он не очень похож на современные формы установления межгосударственных отношений, но по сути продемонстрировал умение соседей договариваться друг с другом, несмотря на амбиции и воинственность. Историк Альфредес Бумблаускас.
Дипломатические отношения Великая Княжество Литовское имело и с Крымским ханатом, с Молдавией, с Польшей, с Ливонией, с Пруссией, орденом крестоносцев, но амбассады и так далее. Но этого не было. Можно дипломатическими договорами считать и обмен невестами, дочерей, выданных замуж за границу. Они в средневековье дипломатами очень даже не в кавичках были.
Тонкости старинной дипломатии, ткущие тогда историческое полотно средневековой Европы и весьма поучительные для нас, сейчас разбирают литовские и российские ученые, собравшиеся для дискуссий за круглым столом в Вильнюсском университете. Обсуждают они и другую дату. 480 лет назад был обнародован первый статут Великого княжества Литовского. Не имеющая тогда аналогов эта правовая система до сих пор привлекает внимание ученых и политиков такими положениями, как, например, гарантии прав граждан на личную неприкосновенность и неприкосновенность имущества, запрет смертной казни в отношении несовершеннолетних, а также особое отношение к женщинам. Статут действительно защищал тогда слабых и уязвимых. В средневековой Европе это было уникальным явлением. И еще редкая для тех времен религиозная терпимость. Жители княжества, простиравшегося от Балтийского до Черного моря, говорившие на 30 языках и диалектах, уравнивались в правах и как представители разных конфессий. Московский исследователь Федор Успенский.
Люди поняли, что для того, чтобы выживать, надо принимать чужое. Это та терпимость, которая, на мой взгляд, нуждается просто весь современный мир. Не только Россия, не только Литва. Вся современная цивилизация без исключения.
Тысячу лет назад, в феврале 1009 года, в исторических документах, это были немецкие кведленбургские анналы, впервые появляется название Литва. В стране в этом году проходят многочисленные памятные мероприятия, организаторы которых не забывают и про своих соседей. Историк Гедиминас Илгунас.
Литва тесно связана с Россией. В 1862 году Россия отмечала свое тысячелетие. Был поставлен памятник в бронзе, 128 исторических фигур. За тысячу лет больше всего давших России. Из этих 128 – 8 нерусских. Из этих 8 нерусских – 5 литовцев. Князья Довманс, Гедимин, Альгерц, Витовс, Кестутис.
Каковы главные акценты празднования тысячелетия упоминания Литвы?
Праздник песни и танцев. Главным памятником должно быть дворец правителей Великого княжества Литовского.
В этом году, 6 июля, в день коронации правителя Миндугаса, на торжество в Вильнюс приглашены высокие гости.
Руководители стран, монархи, первым наши соседы, с которыми мы жили рядом тысячу лет.
Репортаж из Вильнюса, Ирина Петерс в рубрике «Истории Запада и Востока». В следующем часе нашей программы, «Время свободы», слушайте о том, как прокуратура расследует нападение на журналиста еще одной оппозиционной подмосковной газеты. Репортаж из Испании о мадридском Уотергейте, новости мегаполисов и новости высоких технологий, а также городской репортаж о непростой экономической ситуации в Оренбурге.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.